По свободу у микрофона Дмитрий Волчек. Вот уже 5 лет в субботней программе «Итоги недели» мы обсуждаем скандалы, курьезы и светские новости в рубрике «Гламорама». Этот час посвящен главным гламорамным сюжетам 2010 года. Обвинения, выдвинутые против Джулиана Ассанжа, похождения Анны Чапман, пристрастие северокорейского наследника, жизнь и смерть осьминога Пауля, пробуждение исландского вулкана, помолвка британского принца и другие удивительные события в ежегодном обозрении «Гламорама», которое подготовила София Корниенко.
Вы уже видели футболки с иконографическим портретом Джулиана Ассанжа а-ля Че Гевара? Да, их сексуальные темпераменты схожи, но в отличие от команданта, Джулиан никого не убивал и даже не насиловал. Минувший год ознаменовался началом партизанской войны нового толка и, вполне вероятно, определил оружие и тактику в войнах будущего. Хакерство, вирусы и черви, взлом серверов и отказ в обслуживании со стороны провайдеров и платежных систем способны парализовать любое развитое общество.
В интервью BBC 21 декабря Джулиан Ассанж сказал: «Каждому хотелось бы сыграть роль мессии и не умереть. Нам уже удалось сменить управление конкретных политиков в составах правительств. Благодаря нам приняты новые законы, начаты полицейские расследования. Об американских дипломатических депешах, публикация которых началась осенью и продолжается до сих пор, Ассанж заявил, что в депешах содержатся либо опасные, ядовитые политические сплетни, либо правда. Разбором многокилометровой информации в депешах WikiLeaks занимаются совместно со своими партнерами, ведущими газетами в нескольких странах. Впервые конкуренты на медиарынке, как одна команда, готовят материалы к одновременной публикации. Однако самое главное разоблачение Кейблгейта, как и подобает в постмодернистском обществе, произошло уже на метауровне и заключалось в реакции мировых лидеров и их высказываниях относительно того, что теперь должно произойти с Ассанжем, вплоть до призывов к его уничтожению. В декабре Джулиан Ассанж был арестован по обвинению в правонарушениях сексуального характера, вкратце за то, что во время его летнего пребывания в Швеции у него с одной женщиной презерватив порвался, а с другой он отказался его надеть.
Покойный шведский журналист и писатель Стиг Ларсон в свое время отказался от заключения официального союза со своей спутницей жизни, что стоило ей наследство, так как не хотел сообщать шведским властям своего настоящего адреса. Странно, что эта красноречивая деталь из жизни активистов Швеции ускользнула от всепроникающего интеллекта Джулиана Ассанжа. Ассанж останавливался в Швеции на 2 квартирах, и обе оказались нехорошими. До сих пор малоизвестный городок Энкопинг в 80 километрах к западу от Стокгольма войдет во всемирную историю как место, где основатель WikiLeaks с катастрофическими последствиями для человечества не надел презерватив. Британская Daily Mail, а затем к разочарованию Ассанжа и его партнер Guardian, используя утечки полицейских досье, опять утечки, дотошно реконструировали события прошлого августа, 2 роковых рандеву австралийского компьютерного гения со шведскими женщинами. У одной из них, 31-летней феминистки, которая набила руку в изобличении мужского шовинизма, Ассанж остановился в Стокгольме на время семинара о роли масс-медиа на войне. Феминистка в организации семинара принимала непосредственное участие. У вас уже возникли подозрения? Впрочем, сам Ассанж в последующих интервью практически исключил вероятность изначально спланированной операции «Медовая ловушка» в классическом русском, как он выразился, стиле. Он считает, что его бывших поклонниц просто использовали. Итак, единственное, что омрачило первые дни в Стокгольме, порвался презерватив. Но уже на следующий день феминистка организовала помимо семинара еще и вечеринку в честь своего знаменитого гостя. То есть вовсе на него не обижалась, а наоборот, опубликовала в Твиттере восторженную запись. Впоследствии она безуспешно пыталась ее стереть.
Я говорю, в чем дело? Что там, в Америке бобцов симпатных нет, что ли? Он мне рассказывает, во-первых, крайне мало. Во-вторых, все такие горные, все такие независимые, что ты словечко шепнешь, типа там... Тугеза. Все, она тут же на тебя подает в суд, будто ты ее хотел изнасиловать.
Вторая так называемая жертва Ассанжа, 27-летняя поклонница, специально попросилась волонтером на семинар, чтобы посмотреть на своего кумира. Когда же работы для нее не нашлось, все равно пришла послушать его выступление, надев броскую одежду. Она села в первом ряду и, не переставая, фотографировала Ассанжа, а затем осталась обедать с участниками семинара. Спустя пару дней юная поклонница пригласила австралийца к себе в городок Энкопинг и даже оплатила ему проезд. Следующее утро любовники позавтракали вместе, и шведка оплатила обратный билет, а Санж из соображений безопасности остерегался использовать кредитку. Однако, вновь оставшись одна, барышня пожалела о случившемся и сообщила обо всем феминистке, у которой Ассанж квартировался. Вместе уязвленные женщины отправились в полицию с требованием, чтобы Ассанж прошел обследование на половые инфекции. В этой истории вправду могут считаться изнасилованными две дамы – шведская Фемида и британская. Тем временем, пока отпущенный под огромный для дела такого рода залог Ассанж с электронным чипом на ноге под домашним арестом ожидает суда, в Кремле уже смакуют тот факт, что на Западе появился свой политзаключенный.
В ноябре Джулиан Ассанж объявил, что WikiLeaks скоро переключится на сборы обнародования секретных данных о политической ситуации в России. Российские спецслужбы серьезным изданием комментировать этот анонс отказались, однако в интернет-таблоиде Life News появилось интервью с неназванным экспертом Центра информационной безопасности ФСБ, который якобы сказал: «При желании и соответствующей команде WikiLeaks можно сделать недоступным навсегда». Отважная бригада WikiLeaks этой анонимной угрозы не испугалась. ФСБ может заблокировать доступ к нашей странице, но материалы ресурса распространяют многие другие сайты, поэтому полностью перекрыть путь к информации практически невозможно, цитировала издание «Маркер» пресс-представителя WikiLeaks Кристина Храфенсона. В интервью «Коммерсанту» тот же Храфенсон пообещал, что российские читатели узнают много нового о своей стране. Зачем WikiLeaks колет российского силового монстра иголкой, предупреждая об атаке? Таким образом, ресурс надеется привлечь внимание обладателей секретной информации из России. Еще одной мишенью Джулиана Ассанжа станет китайский режим. Так вот, китайские диссиденты уже предложили WikiLeaks свое сотрудничество.
Джулиана Ассанжа сложновато будет дискредитировать как очередного купленного на западные деньги правозащитника, поэтому российские власти охотно подключились к его международной травле. В конце года Forbes включил Ассанжа в список самых влиятельных людей мира. Сила WikiLeaks в том, что они публикуют только оригинальные документы, однако, чтобы встряхнуть российскую общественность, понадобится по-настоящему шокирующая информация о том, что их лидеры воруют и выводят капиталы на офшорные банковские счета, русские знают и без WikiLeaks, анализирует журнал Time. Впрочем, журнал Time в скандале вокруг WikiLeaks и сам выглядит не лучшим образом. По результатам голосования среди читателей журнала, Ассанж должен был стать человеком года, однако в самый последний момент редакторским решением на почетный пьедестал водрузили молодого миллиардера, основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Reddit, Twitter, YouTube, да и сам Facebook взорвались от негодования. Time, журнал консервативный, предпочел свободе закрытую секретную сеть, пишут блогеры, указывая на то, что в сети Facebook без спроса пользователей меняются правила просмотра частных файлов, в том числе фотографий самого Цукерберга, который, впрочем, даже на самых приватных снимках обнимается с плюшевым мишкой у бассейна. Если в начале ЦУК, как его сокращенно называют американцы, и был революционером, то теперь он отвратительно правильный пай-мальчик, а Facebook пухнет от наплыва пенсионеров, пишет один из блогеров на страницах журнала Forbes. Зато Джулиана Ассанжа назвал рок-звездой года итальянский Rolling Stone за его рок-н-ролльный образ жизни. На обложке коллаж с полуобнаженным Ассанжем перед целым созвездием телеэкранов, каждый из которых передает изображение того же Ассанжа. Под заголовок «The man who fell from the web to earth» – человек, который свалился из сети на землю. Уж больно Ассанж похож на Томаса Джерома Ньютона, героя Дэвида Боуи в фильме 70-го года «The man who fell to earth». Журнал также называет Ассанжа «ангелом смерти для всех, кто у власти», «платиновым проказником» и «киберпанком». Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10,
ground control to Major Tom. На волнах Радио Свобода «Гламорама». Обзор скандалов и курьезов 2010 года подготовила София Корниенко. Check ignition and may God's
love be with you. О том, кто такой Ассанж на самом деле, мы узнаем из его автобиографии, которая выйдет уже в марте. Ассанж говорит, что не хотел писать эту книгу, однако заключить контракт на $1 миллион заставляют его долги за услуги адвокатов. Сегодня из некоторых его интервью мы знаем, что он не ходил в школу, что его мать все его томсойеровское детство провела в бикини на райском острове у берегов северо-восточной Австралии, однако уже к 14 годам он с матерью и братом переезжал 37 раз. Точно так же и дальнейшая его жизнь оказалась похожа на калейдоскоп кинематографической натуры и костюма. В начале 90-х он с длинными по пояс волосами и в круглых очках предстает перед Мельбурнским судом за хитроумные хакерские шалости. Сегодня, в 39, его голова уже бела как снег, напоминание о длительной тяжбе с бывшей женой об опеке над сыном. Катакомбы, оформленного как поверхность Луны подземного серверного хранилища под Стокгольмом, больше похожего на логово злодея из Бондианы, опасные женщины, последние новинки кибертехники, одиночная камера и, наконец, домашний арест в роскошном георгианском особняке. Пускай Белый дом объявил Джулиану Ассанжу войну, для Голливуда WikiLeaks – это настоящий подарок с небес. Здравствуй, новый Бонд! Или что-то а-ля Оруэлл, учитывая абсурдность процесса и тот факт, что Ассанжу теперь придется постоянно носить на ноге электронный датчик, который позволит следить за его перемещениями. Или рок-опера «Ассанж – новый мессия», будем надеяться, без финального распятия на шведском флаге. Так или иначе, по сведениям портала TheRap.com о шоу-бизнесе, в Голливуде стартуют уже 4 проекта о новом герое. Режиссером одного из них станет известный американский документалист Майкл Мур, который внес в общую сумму залога за Ассанжа в Вестминстерском суде свои кровные $20 000.
Судя по выложенным в сеть недоброжелателями отрывкам из личной переписки Ассанжа, он и сам не лишен таланта в создании ярких образов и мизансцен. Его профайл 2006 года с популярного в Австралии сайта знакомств начинается со слова «осторожно», а заканчивается словами «я опасность, ахтунг». Однако тут же Ассанж описывает себя как защитника женщин и детей, страстного активиста и интеллектуала, который ищет сирену, чтобы завести любовный роман, родить детей и время от времени замутить преступный заговор. В графе интереса Ассанж указал структуры реальности и кромсать мозги. Далее автор профайла перечисляет качества, идеальные для себя женщины. Ей не обязательно иметь официальный диплом об образовании, но она должна быть очень умна и предпочтительно происходить из страны с тяжелой политической историей, потому что западные женщины, и не только женщины, слишком часто пусты и не имеют подходящего набора ценностей. What's going on here? I think you know. Is that Julian Assange? Yes, it is. Hello. Look at his hair. Everyone knows it's white. This isn't Assange. It's some loser with lowlights. Now get out of here, you fake Assange. It's time for me to leak the true fate of Atlantis. No, it's time to see who the heck this is. Если одних с помощью секс-интриг пытаются уничтожить и дискредитировать противники, иным секс-интриги заменяют содержательную часть резюме. Как справедливо отмечает газета «Ру», мыльная опера с июльским рассекречиванием российских разведчиков осталась бы жирным пятном на государственной репутации, если бы ситуацию не спасла грудь Анны Чапман, которая перевела скандал в безопасное секс-русло. «Пока нас вожделеют, наша явка не провалена», – пишет газета. Незадолго до своего провала Анна предусмотрительно выложила в сети Facebook откровенное фото, а еще гораздо более откровенное подбросил на пике ее скороспелой славы бывший муж-англичанин. В октябре Чапман разделась для мужского журнала «Максим» и одновременно получила высшую награду из рук президента Медведева. Высказанное мной в одном из осенних выпусков «Гламорамы» впечатление, что пиар Чапман – предвыборный проект по продвижению путинских ценностей в молодежь в стиле Владислава Суркова, как ни печально, нашло свое подтверждение в декабре, когда на съезде молодой гвардии «Единой России» Чапман вошла в общественный совет движения, где будет заниматься вопросами патриотического воспитания молодежи. По формулировке журнала «Максим», для возбуждения в россиянах патриотизма Анна Васильевна сделала больше, чем наша сборная по футболу и ракета «Булава» вместе взятые.
Недаром же был выбран именно журнал «Максим» с его стереотипной эротикой масс, предсказуемыми черными чулками и красными корсетами, а не какой-нибудь изысканный артхаусный проект. Да, безусловно, Анна с героем России за неизвестные подвиги на обнаженной груди или тот, у кого Анна на шее, делает ставку на широкую аудиторию с простыми запросами.
Правда, даже из этой аудитории в комментариях на сайте журнала среди орфографических ошибок от возбужденных патриотов проскакивает и робкий протест «Хотим красоты!». Под грудой кинематографической шпионской бутафории, костюмов для ролевых игр, платьев для коктейля, знакомств с зимбабвийскими и прочими миллиардерами и специальных компьютеров для передачи секретных сведений оказалась безвозвратно погребена истинная человеческая история, простая и хрупкая, без которой, наверное, никакого фильма все же не получится. История о долгожданной свободе человека в скромном сером свитере из архангельской колонии Игоря Сутягина. Однако большинство привлекают другие антураж и стилистика. Пушка, полуобнаженное тело, опыт в разведке, пусть и провальный, неизвестный род занятий, но точно за большие деньги. Иными словами, стилистика начавшейся путинской предвыборной кампании. И пусть пока руководство «Единой России» опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что Чапман готовит в Госдуму единороссы, можно ожидать, что Анна станет лицом путинской кампании. Ну, или какой-нибудь другой ее частью. Остальные 9 фигурантов американского шпионского скандала, а в конце года к ним добавились еще 2 дипломатов из посольства в Испании, будут просто тихо жить на деньги налогоплательщиков. Подозреваемая в шпионаже и ожидающая депортации из Великобритании Катя Затули-Ветер еще не выложила в Facebook откровенных фото, так что ее карьера в «Единой России» может не состояться.
Весной одновременно с новым фильмом Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние» в интернете стартовало другое кино за российскую государственность. Очередной видеоролик, призванный скомпрометировать оппозиционеров. Орудие компромата, как и в более ранних сериях того же долгоиграющего сиквела, бессменная соблазнительница российской оппозиции девушка Катя Герасимова по кличке Муму. Западные журналисты, хотя и не поняли, по собственному признанию, почему Муму, а вместо фотографии Кати в нескольких изданиях перепечатали снимки ее ни в чем не повинной тезки, профессиональной модели, провели немало интересных параллелей между нынешним Муму-гейтом и традиционными так называемыми медовыми ловушками спецслужб в тоталитарных государствах. Так, в 1968 году британский посол в СССР сэр Джеффри Харрисон был соблазнен полнотелой блондинкой-уборщицей Галей, а Таше Джон Вассел в середине 50-х не сообразил, что не стоит расслабляться в компании раздетых молодых людей на подозрительно ярко освещенной квартире, а Маркус Вольф из Штази даже создал с целью соблазнения западных немок целый штат восточно-немецких шпионов «Ромео», пишет «Телеграф». По информации газеты, британская служба Ми-5 весной 2010 года распространила среди своих сотрудников памятку, предупреждая их об участившихся случаях применения медовых ловушек китайскими спецслужбами. Итальянская «Корьере де ла Сера» напоминает о скомпрометированных по аналогичной схеме работавших в России британского дипломата и индийского офицера, недавно спешно отозванных на родину. В общем, скучно, ничего нового.
Всех оппозиционеров принимали на одной и той же дорогостоящей квартире-студии в центре Москвы. Правда, слово «квартира-студия» приобрело второе значение – напичканная камерами, хорошо подготовленная ловушка, как обозначила журнал «Демандж». Daily Mail цитирует бывшего сотрудника ФСБ, который уверен, что в деле замешаны спецслужбы. Без профессиональной подготовки операции прослушивание телефонных переговоров потенциальных жертв не обошлось. С ним не согласен генерал КГБ в отставке Алексей Кандауров. На его взгляд, действовала частная профессиональная фирма. Член «Солидарности» Илья Яшин провел собственное расследование, еще в апреле заявил, что у него есть зацепки, как можно выйти на исполнителей провокации. Если найдутся в прокуратуре следователи, которые будут готовы заняться этим делом, он уверен, что выяснить, кто за всем этим стоит, несложно. Moscow Times ссылалась на одного из вынужденных звезд порно-ролика, который направлял в прокуратуру заявление с требованием проверить на причастность к провокации замглавы президентской администрации Владислава Суркова и главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко. Связывали Муму Гейтс, Якименко и «Эхо Москвы» с «Новой газетой». Судя по всему, в прокуратуре оказались не готовы. В декабре, однако, Мосгорсуд отменил решение о взыскании с «Эхо Москвы» и «Новой газеты» в пользу Якименко 150 тысяч рублей за поруганные честь и достоинство.
Если бы меня выдвинули бы в президенты сексуально-патриотической партии и дали бы с каждой избирательницей хотя бы полчасика наедине.
Не узнаем, что это было. Попытка в годовщину смерти Анны Политковской, которая теперь в вечной смычке с днем рождения вождя, опошлить журналистскую профессию в глазах обывателя или объективный портрет современной российской журналистики, в которой девушек по вызову обоих полов пока больше, чем девушек с принципами. В октябре студентки факультета журналистики Московского государственного университета снялись в откровенной фотосессии для календаря в подарок премьеру. Надписи под фотографиями полуобнаженных студенток не уступали картинке. Так, мартовская девушка в черном кружевном корсете появилась под надписью «Владимир Владимирович, леса потушили, а я все еще горю», а февральская в трусах и бюстгальтере под вопросом «Как насчет третьего раза?». Второкурсница в самом конце календарного года сняла и бюстгальтер. И, чем черт не шутит, оставила 50-тысячным тиражом свой номер телефона. «Владимир Владимирович, хочу поздравить лично. Позвоните». В прокремлевском движении «Наши» заявили, что движение к проекту отношения не имело, и его активисты закупились календарями в гипермаркете «Ашан». Однако в пресс-службе «Ашана» в интервью порталу Life News заявили, что календари никогда не закупались и в «Ашане» не продавались.
Вскоре в живом журнале третьекурсницы журфака МГУ Елизаветы Менщиковой появился альтернативный календарь для премьера. Девушки в наглухо застегнутых черных пальто и с заклеенными скотчем ртами позируют под неудобными вопросами. «Владимир Владимирович, когда освободят Ходорковского?» и «Владимир Владимирович, когда следующий теракт?» Очень похожие календари сделали и студентки-журналистки из Харькова и Киева с неприятными вопросами к президенту Виктору Януковичу. По сообщениям украинской прессы, когда студенток вызвали на ковер в деканат, раздосадованный проректор якобы сказал: «Лучше бы они разделись». А так это политический проект.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную новогоднюю передачу «Гламорама». Продолжим после сводки новостей.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сургуте при пожаре в самолете 3 человека погибли, более 40 получили ранения. Самолет Су-54, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся перед взлетом и впоследствии взорвался. Большинство людей удалось вовремя эвакуировать. В оппозиционной организации «Другая Россия» заявляют, что не могут найти одного из своих активистов Кирилла Манулина, задержанного в пятницу при попытке провести несанкционированную акцию в Москве. Всего при проведении митингов оппозиции в Москве и Петербурге в пятницу были задержаны около 130 человек. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и активист этой организации Илья Яшин до сих пор остаются в отделении милиции до судебного решения. Премьер-министр России Владимир Путин на совещании в Москве призвал правоохранительные органы проверить информацию о том, что в некоторых районах Подмосковья у жителей требовали деньги за восстановление электроснабжения. Власти Египта заявляют об иностранном следе в теракте, который произошел в городе Александрия на севере страны в новогоднюю ночь. При взрыве рядом с храмом христиан коптов погиб 21 человек, более 40 были ранены. В городе Запорожье на Украине задержан двое активистов националистической партии «Свобода» по подозрению в подрыве памятника Иосифу Сталину в новогоднюю ночь. Памятник, установленный в мае этого года во дворе здания областного комитета Компартии Украины в Запорожье, был полностью разрушен взрывом. Дилма Русеф 1 января была приведена к присяге как новый президент Бразилии. Впервые в истории крупнейшее южноамериканское государство возглавила женщина. В России с Нового года повышены тарифы для населения, в частности на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. Главной задачей администрации США в 2011 году станет восстановление устойчивого роста экономики. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Американские беспилотные самолеты нанесли в субботу не менее 3 ракетных ударов по предполагаемым объектам боевиков на северо-западе Пакистана. Погибли не менее 15 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете передачу «Гламорама» – обозрение курьезов и скандалов 2010 года. Далее в выпуске. Частная жизнь Николя Саркози и Сильвио Берлускони, пристрастие северокорейского наследника, предсказания осьминога Пауля, пробуждение исландского вулкана и помолвка британского принца. Рассказ продолжает София Корниенко.
Новый год – отличный повод изобрести себя заново. Если же вы политик, а Новый год еще и последний перед грядущими выборами, а рейтинги ухнули ниже уровня моря, то новый имидж – не баловство, а необходимость. Самым харизматичным решением проблемы сдувшегося имиджа может быть зачатие ребенка. Однако если супруги уже 43, дело это рискованное. В декабре в газете «The Times of India» появилось сообщение о том, что президент Франции Николя Саркози с женой Карлой Бруни посетили некий суфийский храм, куда даже древние императоры приходили с молитвой о пополнении, и что настоятель храма подул в священную ниточку, которую повязал Карле Бруни на запястье. Бруни, у которой есть 9-летний сын от одного из ее многочисленных бывших спутников, не раз говорил о своем желании иметь еще детей, с оговоркой, что «против природы не пойдет». То есть, по всей видимости, в отличие от российского коллеги, Саркози не поклонник экстракорпоральной беременности. В любом случае, даже оппозиционная «Либерасьон» предупреждает, младенец в Елисейском дворце многих заставит забыть обиды, связанные с реформой пенсионной системы, и вновь обрести иллюзию национального единства. Появление младенца перечеркнет недавние слухи о взаимной неверности Саркози и Бруни, которые французский лидер назвал заговором англосаксонских финансистов. Отцовство – также хорошая сыворотка от гламурного змея, который никак не отпускает президента, прозванного «блинг-блинг». На запястье у Саркози никакая не суфийская ниточка, а Ролекс. Свою предыдущую победу на президентских выборах он отпраздновал в компании ведущих в республике бизнесменов в шикарном ресторане на Елисейских полях. А потом еще и одолжил у одного из своих друзей-миллиардеров яхту. Из депеш американских дипломатов мы узнали, что Саркози не любит невлиятельных людей, что он нетерпелив и недипломатичен. И уже безо всяких утечек обнажилась некрасивая правда о том, что верный соратник по партии и близкий друг президента, министр внутренних дел Брис Ортефе, немножко расист.
Летом этого года Саркози чуть не лишился президентского кресла из-за обвинений в коррупционной связи с богатейшей женщиной Франции, наследницей империи Лореаль Лилиан Бетанкур. В прессу просочились записи телефонных разговоров Бетанкур с ее финансовым консультантом, своеобразный ликбез по уклонению от уплаты налогов и нелегальному выводу гигантских активов за рубеж. Что гораздо важнее, в разговорах не раз упомянут бывший министр по бюджету Эрик Вёрт. Это дало почву для подозрений, что Бетанкур незаконно финансировала правоцентристскую партию Саркози в обмен на налоговые преференции. Скандал начался с того, что дворецкий госпожи Бетанкур оскорбился ее отношением к нескольким его коллегам, которых Бетанкур уволила. Зная о натянутых отношениях Бетанкур с единственной дочерью, которая судилась за право распоряжаться состоянием 87-летней миллиардерши, пока та тратила сотни миллионов на некого фотографа-протеже, дворецкий в прошлом году тайно записал и передал в распоряжение Бетанкур-младшей телефонные разговоры ее матери на 28 компакт-дисках. Мать и дочь в начале декабря наконец помирились, а вот министру Эрику Вёрту пришлось сменить портфель, а в конце года и вовсе уйти в отставку. Этой жертвы вряд ли достаточно, чтобы отмыть образ гламурного президента, друга любителей роскоши. Тем более, что сыновья Саркози от позапрошлого брака, как будто назло папаше, этот имидж уже успели перенять и растиражировать. Младший Жан, студент-второкурсник, уже попытался возглавить важный для Парижа бизнес-район, вызвав бурю обвинений в адрес Саркози отца в непотизме. Старший Пьер из граждански активного музыканта вдруг сделался расслабленной моделью для марки мужской одежды и заполонил интернет глянцевыми изображениями на яхте в Сен-Тропе. Что не сын, подарок для социалистов из лагеря оппозиции. Нет, для политической карьеры хороши только дети грудничкового возраста. По мере взросления в детях уже слишком хорошо отражаются родители. А для политика любое правдивое зеркало – помеха.
Зеркалом итальянского премьера Сильвио Берлускони уже давно стало подконтрольное ему итальянское телевидение, потому что уж кто-кто, а Берлускони от глянцевого образа поп-звезды отрекаться не желает. Именно в этом образе он создает для своих поклонников сахарную матрицу успеха и богатства с девушками-велинами на бесконечных игровых телешоу и теми же девушками-велинами в министерских креслах. В этом образе органично смотрится и постоянно окутывающая премьера «Облако сплетен». В ушедшем году добавилось еще несколько рассказов участниц знаменитых вечеринок Берлускони. В августе 38-летняя Тереза де Никола сообщила, что Берлускони заплатил ей и еще двоим ее коллегам по 1000 евро за проведенную вчетвером ночь. В ноябре о том, что итальянский лидер заплатил ей 7000 евро и подарил драгоценности, рассказала исполнительница танцев живота марокканского происхождения Карима Эль Марук. Девушка то ли 18, то ли 17 лет. После обеда, поведала Эль Марук, премьер играет в «Бунга-бунга». Правила игры не сообщаются. Всего несколькими днями позже сотрудница фирмы по услугам эскорта Надя Макри заявила, что получила за две ночи, проведенные с премьером, 10 тысяч евро и подтвердила, что на вечеринках на вилле Берлускони бывали несовершеннолетние девушки, а самолет премьера использовался для перевозки наркотиков. Берлускони эту информацию опроверг. Ранее он уже заявлял, что никогда не платил проституткам за секс. Весьма двусмысленное заявление. Премьер добавил: «Лучше любить красивых женщин, чем быть геем». Это было уж совсем лишним и спровоцировало новый скандал. Кстати, в декабре Берлускони, как непристойный, запретил к эфиру на всех каналах ТВ Рай и Медиасет 30-секундный рекламный ролик автомобиля Рено Твинго, в котором с иронией обыгрывается лесбийская постельная сцена.
Многие рядовые итальянцы, которые в конце года вышли на улицы Рима в знак протеста против решения парламента отклонить вотум недоверия премьеру, считают, что непристойно скорее то, какие дорогие подарки Берлускони дарит политикам и проституткам, особенно в условиях рецессии. Вотум недоверия Берлускони проскочил благодаря разнице всего в 3 голоса по заявлениям оппозиции путем подкупа. А на Рождество премьер заказал для женщин в своей партии 37 колец в виде итальянского триколора, усыпанных бриллиантами стоимостью около 2000 евро за штуку. Одной из благодарных окольцованных парламентариев стала внучка Бенито Муссолини Алессандра, которая подтвердила, что Берлускони дарит такие подарки каждый год. Впрочем, щедр итальянский премьер не только по отношению к женщинам. По информации британской «Телеграф», Тони Блэр за время своего проживания на Даунинг-стрит получил в подарок от Берлускони как минимум 9 часов. Определенные категории людей явно сожалеют, что телемагнат планирует отойти от политики в 2013-м.
Есть еще на мировой карте черные дыры, в которых удельный вес телевидения как единственного и абсолютного инструмента влияния стремится к бесконечности. На кадрах с октябрьской северокорейской партконференции камера словно невзначай скользнула по упитанному на фоне окружающих худых делегатов молодому лицу мужчины в темном френче и отъехала, показав огромный зал в кукольно-синхронном поклоне под первые ноты гимна. Затем тот же упитанный молодой человек появился на первой странице ведущей северокорейской газеты «Нодон Синмун». Наследник, младший сын Ким Чен Ира, по информации южнокорейской разведки, родился 8 января 1984 года, однако эту дату в Северной Корее, скорее всего, заменят на 1982 год, точно так же, как когда-то изменили год рождения Ким Чен Ира на 42-й, чтобы цифры магически походили на год рождения Ким Ир Сена, 1912-й. В отпечатанных в Северной Корее настенных календарях за 2011 год 8 января пока не выделено красным, то есть официально о том, что Ким Чен Ун назначен генералом и преемником своего отца, еще не объявлялось. Не упоминалось даже о том, что этот делегат, стремительно избранный в Центральный комитет Трудовой партии Кореи, сын северокорейского полубога. Иконографические изображения красноречивее слов. По информации перебежчиков, его мать, этническая японка Ко Ён Хи, была любимой подругой северокорейского лидера. Ко привлекла внимание Ким Чен Ира как одна из 2000 девушек, набранных в бригады удовольствий диктатора. Незадолго до своей смерти, в начале 2000-х годов, Ко начала строить образ матери Пхеньяна. Правда, тогда наследником зарубежные наблюдатели считали ее старшего сына Ким Чен Чхоля. Но вскоре пришли сведения, что тот страдает гормональным заболеванием, и отец считает его слишком женственным. У Ким Чен Ира есть еще один старший сын Ким Чен Нам от северокорейской кинозвезды Сунь Харим, которая тайно жила с диктатором в течение 2 десятилетий, но в итоге бежала в Москву, где не так давно умерла. Ким Чен Нам в тайной полиции возглавлял чистки 96-го года, в ходе которых за торговлю без разрешения были казнены десятки людей. Вскоре, однако, сам Ким Чен Нам впал в немилость, когда в 2001 году его арестовали в Японии на пути в токийский Диснейленд с поддельными паспортами Доминиканской Республики. Теперь Ким Чен Нам живет в Китае и в редком интервью в прошлом году рассказал журналистам, что пост преемника его больше не интересует.
От официальной супруги Ким Юнг Сук у Ким Чен Ира сыновей нет. Все трое ворожденных вне брака сыновей прошли обучение в швейцарских школах. Судя по рассказам бывших учителей и одноклассников младшего сына диктатора, который до 15 лет обучался в Берне, о том, кто он на самом деле, в школе не догадывались, считая его сыном сотрудника северокорейского посольства, пишет швейцарский журнал «Либдо». Ким Чен Ын жил в Швейцарии под вымышленным именем Чхоль Пак, любил лыжные экскурсии и баскетбол, в друзьях у него были сплошные американцы. Его кумирами были Майкл Джордан и Жан-Клод Ван Дам. Недавно в Южной Корее вышла книга бежавшего с севера бывшего личного повара Ким Чен Ира под названием «Северокорейский наследник. Почему Ким Чен Ын?». Автор Кенджи Фуджимото, который знал Ким Чен Ына с раннего детства и даже курил тайком с ним сигареты Ив Сен-Лоран, утверждает, что в пхеньянском ближнем круге давно догадывались, что диктатор выберет младшенького. «Я катаюсь на роликах и на аквабайке, но мне бы очень хотелось узнать, как живут другие люди», — говорил юный Ким Чен Ын повару. По сведениям BBC, регенши при молодом наследнике станет сестра Ким Чен Ира Ким Ген Хи. Эта женщина-генерал руководит семейным бизнесом, в который входят добыча золота, цинка и антрацита, а также контрабанда опиума, героина и амфетаминов. Состояние семьи, которое ЦРУ оценивает в 4 миллиарда долларов, хранится все в той же Швейцарии. Между тем, в общей сложности в КНДР, в концлагерях, где применяются пытки, опыты над заключенными и газовые камеры, рабским трудом заняты по разным подсчетам от 200 до 300 тысяч человек. Более 2 миллионов человек умерли за время правления Ким Чен Ира от голода. На волнах радио «Свобода» «Гламорама». Обзор скандалов и курьезов 2010 года подготовила София Корниенко.
Можно на пару с отцом выкладывать миллионы на предметы буржуазной роскоши, а можно на эти деньги спасти одну из лучших британских газет или даже приобрести рычажок влияния на англоязычные медиа. Именно столько, а то и больше, на самом деле стоило российскому медиамагнату Александру Лебедеву и его сыну Евгению покупка «Индепендента». Символически Лебедевы заплатили издательскому дому «Independent News and Media» всего 1 фунт, однако по условиям договора новый владелец обязан был вытащить убыточную газету из долгов. В прошлом году все за тот же 1 фунт Лебедевы приобрели популярный лондонский «Evening Standard», сделав его бесплатным ради привлечения рекламодателей. «Independent» постигла оперативная смена шеф-редактора, дизайна, а возможно и принципов.
Справедливые опасения за чистоту пера традиционно неангажированных журналистов газеты вызвала октябрьская публикация о губернаторе Петербурга Валентине Матвиенко, где в частности говорилось, что в город на Неве переезжают даже из Москвы, столь повысился там уровень жизни и рождаемости под неусыпным руководством губернатора, который активно борется с коррупцией и буквально светится от энтузиазма и административной компетентности. Недаром медийный редактор «Таймс» Алексей Мострус в интервью «Радио Свобода» высказывал озабоченность возможным влиянием Кремля на покупку газеты.
Лебедев, конечно, утверждает, что покупка «Индепендент» совершается на его собственные средства и что сделки по продаже акций «Аэрофлота» и других его активов правительству Путина ничего общего не имеют с покупкой газеты. Однако выясняется, что Лебедев и Путин поддерживают тесные отношения и, возможно, что они сотрудничали и ранее. Так что они вполне могут быть партнерами и обладать общими деловыми интересами. Кое-кто подозревает, что Путин оказывает определенное влияние на эту сделку.
Вторая, принадлежащая Лебедевым, газета «The Evening Standard» в ноябре включила своих хозяев в список самых влиятельных в столице людей. В хвалебной аннотации редакция поблагодарила Лебедевых за то, что нет качественного издания с большим тиражом, чем «The Standard». Несмотря на то, что британцы не доверяют бывшему агенту КГБ Лебедеву-старшему, 30-летний и, на манер купцов у Островского, бородатый Лебедев-младший, в этом году получил британское подданство. Недавно даже конкуренты по достоинству оценили затею Евгения Лебедева во Всемирный день борьбы со СПИДом поручить подготовить номер «Индепендента» сэру Элтону Джону. Seems to me the siren seems to be the hardest word.
И все же странно, что известный своей активной гражданской позицией Элтон Джон, который когда-то даже собирался посвятить московским геям песню, не воспользовался шансом высказаться в их поддержку во время своего визита в Москву в декабре. А ведь в зале сидел Дмитрий Медведев и даже оставил после концерта восторженное сообщение в Твиттере. В конце октября Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал запреты публичных акций московского гей-парада 2006, 2007 и 2008 годов противоречащими Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и обязал Россию выплатить организаторам гей-акций 17 тысяч евро в качестве юридических расходов и 12 тысяч возмещения морального вреда. В ответ председатель Конституционного суда Валерий Зорькин выступил с саркастическим предложением с помощью Страсбургского суда обеспечить гей-парад в Махачкале и Грозном. Интересно, с каких-то пор москвичи стали отождествлять себя с кавказскими народами. К тому же, как известно, в мае этого года гей-парад в Москве все-таки состоялся. Правда, после жестоких разгонов прошлых лет решились принять участие в нем не более 50 человек. Уже после решения Страсбургского суда по России Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации движения за брачное равноправие, целью которого стала бы борьба за легализацию однополых браков. По информации, опубликованных на сайте WikiLeaks американских дипломатических депеш, лоббировать права ЛГБТ-сообщества в России пытался даже Николя Саркози в ходе переговоров с Владимиром Путиным 2 года назад. Франция – одна из первых стран, где высокие посты заняли политики, не скрывающие своей нетрадиционной ориентации. Вспомним мэра Парижа Бертрана Делано, с которым московские чиновники встречаться не брезгуют.
Между тем, все чаще наиболее ретивые противники равноправия секс-меньшинств сами оказываются геями, тщательно маскирующимися под консерваторов. Не успело отгреметь признание сенатора-республиканца Роя Эшберна, известного в США борца против предоставления полноценных прав геям, который открыто заявил о своей гомосексуальности в радиоэфире в марте, как в фокус журналистов попал другой такой же борец, проповедник-баптист Джордж Рейкерс. Для поездки в апреле в Лондон и Мадрид пожилой Рейкерс нанял компаньона на сайте rentboy.com, мальчик в аренду, сообщила газета The Times. В лагере британских консерваторов-геев также пополнение. 50-летний Криспин Блант, министр Великобритании по делам тюрем, уведомил избирателей, что расстается с женой и что он гей. Как заявил наиболее высокопоставленный британский консерватор нетрадиционной сексуальной ориентации Ник Херберт, равноправие геев вполне совместимо с консерватизмом, и тори не могут более игнорировать новые социальные процессы и оставаться на обочине. Херберт даже слетал в Польшу с тем, чтобы попробовать спасти души погрязших в гомофобии польских коллег. В Исландии, первой стране в мире, где однополую любовь открыто предпочитает премьер, тоже взят новый рубеж на пути к равноправию. В июне здесь стали возможны однополые браки, и в тот же день премьер Йоханна Сигурдардоттир сочеталась официальным браком со своей второй половиной. А моральной женитьбу исландского премьера назвали власти Уганды.
Вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим множек, получился осьминожек, получился, получился осьминожек.
Многие вполне естественные, но не подконтрольные нам явления природы мы не можем полностью принять. Летом за свою и так маленькую жизнь пришлось опасаться осьминогу в аквариуме города Оберхаузена, которого люди назначили официальным оракулом сборной Германии на чемпионате мира по футболу. Осьминога Пауля, названного так в честь детской считалки, угораздило безошибочно выбрать 12 из 14 кормушек с флагами, то есть угадать победителя 12 матчей из 14. По математическим подсчетам, вероятность такого угадывания составляет 1 к 180. Правда, по мнению некоторых комментаторов, несчастное животное просто привлекал ярко-желтый цвет, который входит в состав некоторых флагов. Когда Германия дошла до полуфинала, Пауль предсказал поражение немецкой сборной. Недовольные фанаты наперебой предлагали рецепты блюд, которые можно из него приготовить, а сотрудники океанариума Sea Life вынуждены были приставить к Паулю дополнительную охрану.
По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, осьминог Пауля знаменовал собой закат и упадок, царящие в стане врагов Ирана. Ахмадинежаду, как ни странно, вторил израильский раввин Давид Став, которому ажиотаж вокруг Пауля напомнил о моральном банкротстве Запада. Видимо, прав был Корней Иванович Чуковский, который говорил, что человеку нужна сказка. Каждую неделю аквариум получал несколько тысяч предложений для Пауля со всего света. А корреспондент «Комсомольской правды» прислонил к стеклу аквариума две бумажки, на полном серьезе писала газета, на которых написаны фамилии Медведев и Путин. Очевидно, по мнению комсомолки, эти господа уже вышли в финал президентской гонки. О результатах комсомолка сообщить побоялась, пообещав раскрыть тайну осьминожьего пророчества в 2012 году. Когда утром 26 октября осьминог Пауль умер естественной смертью, в Оберхаузенском океанариуме были приспущены флаги, сотрудники надели черные ленты, была выставлена книга соболезнований. Правда, уже в ноябре в океанариуме появился новый осьминог, которого также зовут Пауль.
Еще одним неподконтрольным явлением природы в ушедшем году стало извержение вулкана в Исландии. Кроме полной остановки всех североевропейских аэропортов, вулкан Эйяфьяллайокудль парализовал и большинство теле- и радиоканалов. Дикторы просто не могли выговорить это название. Слово это непроизносимое заклинание, которое необходимо выпалить на чистом исландском, и лишь тогда вулкан прекратит извергаться. Пока воздушное пространство было закрыто, по интернет-пространству гуляло видео. Сначала Эйяфьяллайокудль правильно произносит носитель языка, затем журналисты разных западных каналов произносят его на свой собственный лад.
Эйяфьяллайокудль.
And I'm not going to get this name right, but it's Eyjafjallajökull.
From that volcano whose name nobody can pronounce.
Clouds of ash shot into the air by Iceland's, I hope I'm saying this right, volcano.
The pronunciation is Eyjafjallajökull.
Эйяфьяллайокудль, как по библейскому пророчеству, восстал из пепла и на неделю разделил народы, но одновременно и воссоединил их в необходимости взаимопомощи. Так для сотен тысяч людей одинокий отстраненный перелет в далекую страну превратился в полное приключение и встреча Одиссею на перекладных. Многие впервые побывали в соседних государствах или обратились за поддержкой к первому встречному в отчаянной надежде найти попутчиков. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала о москвичке, которая, чтобы попасть на собственную свадьбу в Копенгаген, нашла 50 попутчиков в очереди на белорусском вокзале и взяла в аренду автобус, но забыла на вокзале документы.
В толпе несчастных пилигримов мелькали и лица тех, кто редко сползает с Олимпа. Канцлер Ангела Меркель летела из Сан-Франциско на нескольких самолетах до Рима, дальше до Германии в бронированном лимузине. Казалось бы, на грани нервного срыва должен был оказаться президент Эстонии Томас Ильвес, которого злой рок накануне первого в Эстонии саммита НАТО застал в Турции. Но Ильвес отнесся к повороту судьбы по-философски, как Одиссей, и вместо одного государственного визита в Турцию отправился в президентский автобусный тур за 4 дня, посетив 9 стран, и даже успел заехать на могилу Леха Качинского. «Все прошло очень цивилизованно», — отметил эстонский лидер. Иных апрельский форс-мажор навел на размышления, наоборот, об уязвимости современной цивилизации, а заодно и глобализации, символ которой международные аэропорты на несколько дней превратились в гигантские ночлежки, а некогда символ постиндустриального благополучия Исландия посыпала голову пеплом или, как еще шутят, завещала развеять ее пепел над Европой. Даже подумать страшно, на что еще способны исландцы, если европейцы так и не скостят им 4-миллиардный долг. Одна из популярных шуток весны 2010-го.
Наступивший год наверняка будет богат шутками о монарших свадьбах, которых ожидается целых 2 – Великобритания и Монако. И обе дают повод посмеяться. Так принца Уильяма и Кейт Миддлтон угораздило выбрать в качестве даты свадьбы 29 апреля, день свадьбы Адольфа Гитлера и Евы Браун. А на выпущенной в честь помолвки памятной монете принц Уильям изображен с какой-то упитанной женщиной, похожей на боксера, как пишет газета «Гардиан». Ну уж точно не с Кейт. Первое сообщение о помолвке принца Уильяма появилось в середине ноября в соцсети Twitter. Тут же посыпались твиты от опытной блогерши 84-летней королевы Елизаветы и принца Чарльза. В реальном мире молодая пара объявила о радостной новости под жестоким градом фотовспышек, и уже сутки спустя в Лондоне были раскуплены все синие платья марки Issa. В платье этой марки стоимостью примерно $600 Кейт Миддлтон впервые появилась на публике в новом статусе. В то же время в Нью-Йорке компанию Natural Sapphire буквально завалила лавина заказов на копию обручального кольца Миддлтон, бывшего обручального кольца принцессы Дианы из белого золота с сапфиром 18 карат в обрамлении бриллиантов. Каждая копия обойдется подражателям в $500,000.
Пусть долгий траур по Диане и подошел к концу, но навсегда останется привнесенное ей в Букингемский дворец право на любовь. Сегодня британцы как будто гордятся тем, что очередная принцесса пришла из народа. Впрочем, Кейт и Уильям хотя бы познакомились в университете, а не в спортзале или на стадионе. Моногасский князь Альберт II познакомился со своей будущей избранницей на Сиднейских Олимпийских играх. Сам бывший олимпиец и член Олимпийского комитета, князь недавно оказался в центре коррупционного скандала, связанного с выбором России в качестве места проведения Олимпийских игр 2014 года. Альберт II ранее не раз мелькал в скандальной хронике, в основном в связи со своими многочисленными любовными похождениями. Подданные Монако приветствовали новость, что слегка располневший, лысеющий плейбой-монарх наконец женится, пусть даже на чемпионке пловчихи Шарлин Уитсток из ЮАР, на 20 лет моложе князя. По словам многих, Шарлин похожа на мать князя Грейс Келли, а значит, есть шанс, что насчитывающая 7 веков династия Гарибальди получит красивое продолжение. У Альбера есть 2 признанных им внебрачных детей, но внебрачные, как и 700 лет назад, не в счет. Свадьба состоится летом, альфреско, под открытым небом. На обе монаршие свадьбы приглашен трогательный музыкальный коллектив из исполнителей с синдромом Дауна. На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Гламорама». Обзор скандалов и курьезов 2010 года подготовила София Корниенко. Над программой работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. С Новым годом! Всего самого доброго в 2011 году!
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».